вечер, друзья. Программу нашу мы часто начинаем веселой такой шутейной нотой, но сегодня исключение, и то, что я вам буду читать, совсем не шутка. Более того, это официальное объявление BBC. Итак, в воскресенье 1 сентября в 22 часа по московскому времени русская служба BBC будет отвечать в прямом эфире на ваши вопросы о последних событиях в СССР и об освещении этих событий в наших передачах. Линии связи будут открыты с 18:30. Наш номер 71-379-7444. Для ответа на вопросы в студии будет находиться корреспондент BBC в Москве Тим Хьюэлл, который провел ночь с 20 на 21 августа в осажденном Белом доме и присылал нам свои сообщения о происходящем. Затем профессор Джеффри Хоскин, специалист по русской истории, сотрудник Лондонского университета, а также глава русской службы BBC Дэвид Мортон. Итак, воскресенье, 1 сентября, начиная с 18 часов 30 минут по московскому времени, BBC будет ждать ваши телефонные звонки по номеру 71-379-7444.
В Лондоне такой номер, конечно.
Да, повторяю, 71-379-7444. В прямом эфире будут Тим Хьюэлл, Джеффри Хоскин и Дэвид Мортон. С официальной частью покончено. Все. А теперь немного радиовоспоминаний. Если кто помнит, в нашей новогодней программе принимала участие Лилиана Суворинова, вдумчивая читательница астрологических книг и журналов. И вот она нарисовала такую звездную раскладку России.
Сева, на этот раз я надеюсь, что я глубоко не права, что я не попадаю абсолютно никуда.
То есть не хотелось бы быть пророком.
Что все это ерунда. Не хотелось бы быть пророком.
Но планеты говорят
следующее. Очень не хотелось бы, но планеты говорят в январе. Страна глубоко вовлечена во внутренние проблемы. Это период смуты и обмана. Народ доверяет ложным пророкам. Это вызовет надежды и иллюзии, неподдерживаемые реальностью, и приведет к решениям и действиям, вызванным эмоциями, временным опьянением, как бы. Страна станет безрассудно смелой и агрессивной, примет большой риск. В марте это умонастроение приведет к военным действиям. Это будет тяжелое время, несмотря на поддержку внешних сил. В июне все ресурсы страны втянуты в борьбу, которая в целом не в интересах Советского Союза. В июле эта ситуация приведет к спонтанному взрыву народных чувств. Борьба за власть и тайная интрига приведет к внезапному и неожиданному движению со стороны правительства. И большинство фигур, которые мы знаем сегодня, исчезнут с арены. Никаких конструктивных или долгосрочных проектов не может быть достигнуто в это время. Все будет как бы во власти урагана. Все составные части страны придут в движение, и каждый будет диктовать свои законы, не считаясь с окружающими. Риск и эксперимент приведут к огромной нестабильности. В сентябре и октябре организованные силы правительства будут направлены на то, чтобы разрешить этот кризис. Эти силы встретят громадное сопротивление. В ноябре реальность ситуации приведет к многочисленным сепарациям, и это отделение не сможет кристаллизовать определенных формализованных групп политической жизни.
Ну вот, господа, это прозвучала запись наших январских разговоров. И таким образом можно считать, что научно доказано, что астролябия есть наука предсказания.
Астролябия?
У нас в гостях сегодня Ирина Ратушинская, поэтесса и автор книг, известная вам по нашим прошлым передачам, и Игорь Геращенко. Господа, позвольте приветствовать вас.
Милости просим.
Милости просим.
На редкость приятный повод сегодня.
Да, ага. Да, сбылось обещанное еще в январе. Я не знаю, у вас, вы, конечно, лично никакими астрологическими увлечениями в них не замечены, но вы высчитывали по-своему обстановку. Почему? Потому что вся ваша жизнь прошла в соприкосновении и в противодействии системе, и годы, которые Ирина провела в лагере, и годы, которые Игорь, вы ей носили передачи и устраивали там пронос и вынос писем, и бог знает чего. Это все описано в ваших биографиях. И об этом мы говорили, и это я многократно читал. Эти все годы дали вам возможность обостренно развить свое чутье и высчитывать обстановку.
Ирина, когда вас первый раз арестовали? Я просто напомните, я дату не помню.
У меня арестовали 17 сентября 82-го года.
82-го.
Это второй раз. Ну, первый раз было.
А короткое. Первый раз?
Это было в 80-м году, 10 декабря, но это был короткий арест на 10 суток.
Ну да, но уже в лагеря пошло, вы пошли после 82-го сентября.
82-го. И освободились, если уж так напомнить даты.
Освободилась я в октябре 86-го года. Вот после этого вскоре мы с Игорем поехали меня лечить на Запад, справедливо не доверяя официальным советским больницам, а следом за этим нас лишили гражданства советского.
Но лечение пошло как бы на пользу.
Да, мы сейчас вполне залезали в старые шрамы и думаю, что вполне можем уже и возвращаться.
Но бессмысленно мне спрашивать вас вашу реакцию на произошедшее. Естественно, вы за всем следили исключительно внимательно. Но я вас хочу спросить как людей, которые подводят сегодня важную черту в многолетней деятельности в своей жизни. Деятельности, которая была сопряжена со смертельным риском, потому что, сидя в лагере, вы не знали вообще, чем все это дело кончится, и готовы были к наихудшему каждый день в течение всех этих многих недель, месяцев и лет.
Да, в общем, Ирина, жизнь висела на волоске во время голодовок.
Ну, сейчас не имеет, видимо, смысла об этом говорить, потому что мы с Игорем счастливчики, мы все-таки выжили, мы оба вместе, и для нас этот день все-таки не сопряжен с такими горькими чувствами, как для вдовы Василия Стуса или для вдовы Анатолия Марченко.
Это верно.
Мы выжившие.
Но этот период из жизни вам, конечно, уж никогда не вычеркнуть. Этот период всегда будет с вами.
Это правда, но этот период уже кончился, причем не только для нас, а вообще для всей страны. Диссидентство как такового в странах, которые раньше входили в состав Советского Союза, уже нет. Этот период кончился, уже нет диссидентов. Можно, конечно, носиться с этим диссидентским прошлым, как с писаной торбой, но тогда человек невольно представляет себя... выставляет себя в положении как бы инвалида тех прошедших лет. А стране сейчас нужны другие люди. Сейчас уже никому не нужны диссиденты, это в прошлом. Сейчас нужны люди, которые будут восстанавливать страну, восстанавливать Украину, Россию, Прибалтику, другие страны.
То есть я бы сказала, что России нужны те же самые люди, но в другом качестве. В конце концов, мы с Игорем оба физики по образованию, но вот у меня дополнительная специальность русская литература, у Игоря дополнительная специальность скульптура и ювелирное дело. Диссидентами нас сделали родные партии правительства, потому что они от имени всего народа, от имени нас, стало быть, совершали свои преступления, мы не могли с этим мириться. Мы были раньше инакомыслящие первые годы нашей жизни, потом мы стали инакодействующими, ну а теперь мы в принципе ничем не отличаемся ни по убеждениям, ни по готовности действовать от тех, кто сейчас живет в России.
Ну, понимаете, человек, условно говоря, сидевший, всегда от несидевшего отличался, битый от небитого.
Вы знаете, те люди, которые провели ночь во время штурма под Белым домом в Москве, они получили ту же самую моральную как бы поддержку, прошли те испытания, которые проходили люди сплошь и рядом за годы отсидок в лагере. Они ничем принципиально не отличаются.
Они не меньше нашего сделали для России, они не меньше нашего сделали для свободы своих сограждан. И их жизнь тоже висела на волоске. Но это все по-разному, у них это было уплотнено, еще слава богу, что так кончилось. Но теперь-то нам гораздо легче будет общаться с нашими согражданами, многие из которых в разных ракурсах, но побывали в нашей шкуре, чем нам было общаться, например, в том же 82-м году, когда большинство боялось. А теперь никто не боится.
Горит ли в душе жажда возмездия?
Возмездие, может, вообще жажда мести существует тогда, когда человек не понимает причин, которые побудили противника действовать так, как он действовал.
Хороший ответ.
Мы понимаем, почему так работало КГБ, партаппарат и прочее, и поэтому жажды мести нет. И если кто-то из бывших сотрудников КГБ начинает сейчас заниматься полезным делом, для восстановления экономики, для восстановления вообще всего в стране, то думаю, мы оба готовы помочь ему и действовать вместе.
Что вам представляется сейчас самым важным? Вот произошел, так сказать, неудачный переворот, я считаю, Богом посланный, потому что он дал возможность сразу произвести крутые реформы в короткое время.
Старая русская поговорка: не было бы счастья, несчастье помогло.
Могло. И с вашей точки зрения, что сейчас самое важное вообще? Чем бы вы занимались, скажем, если бы были сейчас там?
Ну, если бы я была сейчас там, мне бы пришлось заниматься ровно тем, чем я занимаюсь сейчас здесь. Мне приходится получать много писем, среди них всякие разные, с многочисленными просьбами, советами, рекомендациями, что мне делать. И, в общем, я также мало выбираю, чем мне заниматься сейчас, как в моем диссидентстве в Советском Союзе. Вот такое письмо. Дорогая Ириночка, доченька наша и сестричка, от тысячи тысяч седых, больных матерей, отцов, жен, мужей, детей, а главное, от имени тысячи тысяч наших советских запрятанных, измученных, голодных заключенных, умоляем помочь, каким путем и каким образом, думаем, сама наша дорогая знаешь, довести до сознания умов и сердец людей, с которыми вам приходится общаться, чтобы они помогли нашим советским заключенным в их ужасных условиях. Может, вы выйдете на Красный Крест и так далее. Пусть узнает мир о советских лагерях, о скотском содержании людей и беззакониях нашей самой гуманной страны и правоохранительной системе. Очень и очень все вас уважаем, любим и очень надеемся. 1200 подписей. Это группа зэковских матерей, тогда еще города Ленинграда, теперь города Санкт-Петербурга. Получаю я такое письмо. Значит, мне надо с этим письмом идти в Красный Крест. Но, во-первых, это письмо рукописное, по-русски они не разумеют. Значит, сейчас мне приходится обращаться к моим соотечественникам в Санкт-Петербурге, чтобы кто-нибудь из них, кто знает международные языки, английский или французский, зашел по адресу Средняя Подьяческая, дом 7, квартира 1. Там боевая Римма Савельевна.
Боевая – это фамилия.
Боевая – это фамилия Римма Савельевна, которая мне прислала это письмо. Она, вот, видимо, лидер группы этих зэковских матерей. Что мне надо? Чтобы был составлен документ, обращение от зэковских матерей к Красному Кресту, к другим международным организациям, к Европейскому парламенту с просьбой оказать там продовольственную помощь заключенным советских лагерей. Чтобы это все было там по-французски или по-английски, чтобы там были эти подписи. Тогда я с этим письмом тут пробью все, что смогу, а могу я много. Я могу пойти в Красный Крест, я могу обратиться в Европейский парламент и так далее. Но мне нужен документ с подписями на английском или французском. Еще раз. Ленинград, Средняя Подьяческая, дом 7, квартира 1, боевая Римма Савельевна. Помогите, пожалуйста, потому что я просто сейчас хочу объяснить, про какие лагеря и про каких зэков идет речь. Сейчас идет речь не про политзаключенных. Те немногие, что сейчас есть, наверняка будут отпущены. Вот уже Степан Хмара выпущен на свободу. Значит, даже если кто-то сейчас сидит, их выпустят довольно скоро, это ясно. Но у нас как минимум 4,5 миллиона зэков, так называемых бытовиков. Со временем вся лагерная система будет пересмотрена, вся правовая система будет пересмотрена. Половина, примерно, по моим оценкам, этих зэков никогда не были бы арестованы в нормальной стране. Они арестованы, например, за нарушение паспортного режима, за что-то такое. Половина из них действительно преступники. Но и преступников нельзя морить голодом. Сейчас страшная проблема, мы все знаем, в лагерях. Вообще проблема с продуктами в стране. Но если не будет в лагерь подвоза хлеба неделю, люди начнут умирать. И я подозреваю, что начинают сейчас. Пожалуйста, помогите им из Ленинграда, из других мест, а я постараюсь скоординировать эту помощь здесь.
Ира, но мы с вами, старые лагерники, в разное время сидевшие, знаем, что лагерь – это чудовищное изобретение по двум причинам. Потому что это наказание не только изоляцией, как тюрьма, а это наказание голодом, и это наказание трудом. Это каторга, а этого названия нету. Но и царская каторга была, конечно, несравненно лучше сталинских лагерей. Ну и сталинских, все равно брежневских, в которых вы сидели. Значит, надо ставить, конечно, вопрос о расформировании этих лагерей, потому что в цивилизованной стране лагерей быть не может и не должно.
Так вы абсолютно правы, что вообще всю нашу систему лагерную надо пересматривать. Но это же все-таки уйдет время, чтобы пересмотреть законодательство, что-то сделать с этими лагерями. Все равно надо куда-то девать преступников. Другое дело, что их нельзя использовать как рабов. И понятно, что пока пройдут эти все реформы, пройдет, ну, я не знаю, ну, полгода, ну, год, за это время эти люди все вымрут, если им сейчас не помочь.
Это другое дело, люди. Да, конечно, конечно.
Сейчас, конечно, на российском телевидении и на союзном телевидении те песни, которые раньше звучали, те песни, когда поющие раздувают грудь, раздуваются щеки, надуваются шеи, этих песен уже больше нет.
Которые легко пародировать.
Да, но мы на BBC, поскольку мы диссиденты интеллектуального плана, поскольку мы идем всегда против течения и поперек ноздри, давайте заслушаем песню «Родина, Ленин и партия».
Прекрасно.
Песня «Родина, Ленин, партия» композитора Анатолия Новикова.
Не лучший на свете композитор.
Трансляция песни прекращена по единодушной просьбе собравшихся. Кстати, господа и дамы, дамы и господа, как вы относитесь к демонтажу гранитных, мраморных, бронзовых и прочих памятников Ленина? Что вы считаете должно с ними произойти? Являются они произведениями искусства, отражающими дух эпохи, и должны поэтому должны быть сохранены? Либо их нужно разобрать на сувениры по частям тела? И вообще, что, как вы думаете, может произойти с самим героем этой песни?
К демонтажу я отношусь лично с большим энтузиазмом. Я считаю, что снять эти памятники все, конечно же, нужно. Однако разбирать их на сувениры или просто уничтожать, мне кажется, неразумно. Я бы стащил все эти памятники в какое-нибудь одно место. Это, конечно, заняло бы несколько квадратных километров, может быть. И создал такой музей идолопоклонничества. Стоят ряды Лениных, там куча бюстов Сталина. Еще что-то. Водить туда детей и показывать, до какого безумия.
Причем только ночью и только в полнолуние.
Ну почему же? Тогда слишком большая очередь будет. Это нужно показывать регулярно.
Слушайте, господа, тогда у меня есть замечательные воспоминания. Бог знает, сколько лет назад в Минске бывший делегат Белоруссии в Организации Объединенных Наций Киселев рассказал так, за столом, что он одно время был представителем Советского Союза в Международной организации по охране памятников и монументов. Есть такая, представьте себе, маленькая организация при ООН. И вот, говорит, сидим мы на этом заседании, я, говорит, сижу, сзади меня, конечно, два советника, говорит. И какой-то, говорит, латиноамериканец, черненький, говорит, выступает и говорит, слушайте, а вот в Советском Союзе при жизни поставили 450 тысяч памятников одному человеку.
Всего 450 тысяч?
Ну, да, вот не я вам рассказываю то, что я слышал. Значит, имеется в виду, конечно, не Ленин. Имеется в виду Сталин. Говорит, при жизни поставили 450 тысяч памятников человеку. Что на это скажет советский делегат? И я, говорит, почувствовал, что за мной встала смерть. Что я не скажу, может обернуться смертью, потому что Виссарионович еще был там в это время. Я, говорит, посмотрел на моих консультантов сзади. Они оба глаза опустили, молчат, оба бледные, не консультируют. Я, говорит, тогда решил, что надо только дурака играть. Я встал и сказал, что я возражаю категорически против провокационного заявления этого самого вот представителя страны. Мы, советские люди, безумно любим нашего дорогого, родного, бессмертного, великого Иосифа Виссарионовича. И это никакие не памятники, это просто изваяния его, восставленные благодарными соотечественниками.
И сошло.
И сошло.
Да, формулировка спасает жизнь.
Но это что касается памятников. Что же касается самой мумии Ленина, то я считаю, что эта мумия должна быть уничтожена. Она должна быть либо сожжена, либо...
Какой вы все-таки, Игорь, жестокий человек.
Почему? Надо похоронить, как он сам хотел.
Не, а это очень жестоко, между прочим, даже по отношению к такому нехристю, которым Ленин был. Вот так вот не давать хоронить человека, а держать его как набитое чучело.
Это язычество.
Если уж мы говорим, так сказать, про гуманную сторону. А если говорить про все остальное, а посмотрите на реакцию народа. Что сейчас произошло, как только стало понятно, что коммунистическая партия больше не у власти? Люди понеслись в мавзолей, чего давно уже не было.
Да-да.
И это ровно воспроизведение того самого анекдота, что почему вы не были на последнем партсобрании? Если бы я знал, что это последнее, я бы всю семью привел. Явно сейчас чуют, что уже больше его там не увидят.
Я когда Игоря в жестокости обвинил, я имел в виду, что там целый институт ведь чучеловодством занимался. Он же ведь бальзамировал, там целая группа ученых.
Ну что ж, в любом случае они уже остались без работы, поскольку бальзамировать Горбачева им явно не придется.
Ира, я хочу вас опять вернуть к тем болезненным воспоминаниям тех лагерных лет, когда вы на допросы ходили. Вы видели собственное дело, когда в него что-то там вписывали?
Ну, я видела собственное дело перед судом, когда я знакомилась
по 206-й.
С делом. Да.
И вот из этих папок, такой, как у вас, она, видимо, была довольно пухлая.
13 томов.
13 томов было, да. Представляете, какие сейчас архивы в нашей трехбуквенной организации скопились за годы деятельности. У вас есть какое-нибудь к этому делу любопытство или вообще взгляд на этот архив?
Ну, скажем так, у меня есть два сорта любопытства. Личное и, так сказать, любопытство гражданское. Что касается личного любопытства, то меня хоть на Украине уже реабилитировали, но совсем недавно моей матери дали ответ, что мои собственные архивы, там, детские стихи, начатый роман и так далее, все изъятые бумаги возвращены быть не могут, несмотря на реабилитацию.
Поскольку были конфискованы.
Да, где-то это все... А знаете, что такое для писателя архив? Это все лежит сейчас в архивах КГБ. То есть моя личная судьба, к сожалению, связана с судьбой этих архивов на более долгий срок, чем я думала. А что касается всего остального, да, замечательно, что КГБ вело дело само на себя. Все, что они делали, они заносили в свои архивы. Все, что коммунистическая партия делала, они заносили в свои архивы. Я очень рада, что в России успели вовремя не допустить уничтожения этих архивов. Ими сейчас занимается специальная следственная комиссия российского парламента. Выплывут наружу очень интересные факты, и я думаю, что уже на основании того, что выплывет наружу, можно будет устроить процесс над Коммунистической партией Советского Союза, проанализировать деятельность этой партии должным образом, с гласностью, с привлечением мировой общественности, и тогда мы поймем, намного ли эта деятельность отличалась от деятельности фашистской партии Германии.
Можно мне дополнить? Я только что, как вы знаете, может быть, был за границей в Германии, читал лекции. Там вместе со мной читал лекции директор историко-архивного института, народный депутат СССР Юрий Николаевич Афанасьев. И он сказал, что ему, директору архивного института, далеко-далеко не все архивы доступны, а вернее, самые интересные архивы вовсе и не были доступны даже. Он сказал, что все, вот была гласность, все такое, а к архивам ни-ни. Теперь, говорит, положение меняется, конечно, и теперь доступ к архивам будет. Но уже сказал Бакатин, и я не уверен, что я с этим не согласен, сказал Бакатин, что часть архивов он уничтожит, никому не показав. Потому что это, например, архивы агентуры КГБ, осведомителей. Кому нужно, чтобы эти осведомители, численность которых миллионы, чтобы они сидели и дрожали, чтобы их выводили на чистую воду, чтобы потом начинались разоблачения. Мы знаем, сколько стукачей миллионы. Ну, бог с ними, надо в одном акте, я бы сказал, в одном божественном акте прощения. Их надо, они не то что просить, забыть о них. Я вот смотрел только что, как раз в Германии, я смотрел фильм Говорухина «Так жить нельзя». У меня этот фильм вызвал резкий протест тем, что он, видите ли, говорит о Нюрнбергском процессе. Ради бога, не надо никаких процессов. Давайте строить мирную жизнь, а не рассчитываться. Такова моя позиция.
Мне эта позиция не близка. Я считаю, что фашизм был уничтожен не на полях сражений, а именно на Нюрнбергском процессе. И без процесса, аналогичного Нюрнбергскому, преступления коммунизма не будут осуждены до конца. Что касается архивов с указанием стукачей. Ну что ж, мы, конечно же, должны, как христиане, простить этих людей. И заниматься охотой на стукачей, конечно же, не нужно. Все это так. Но уничтожать эти архивы, я считаю, было бы преступлением по отношению к человечеству. Не только к гражданам бывшего Советского Союза, но по отношению ко всему человечеству. Представьте себе, что если бы не было Нюрнбергского процесса, если бы не было мемориалов, таких как Освенцим и Бухенвальд, то сейчас ходили бы в разных местах фашистские молодчики с криками «Хайль!» и говорили: да ну ерунда, ну послушайте, Гитлер так прекрасно поднял экономику, он был прекрасным оратором и тому подобное. То же самое могут начать говорить и о Сталине, и о Ленине, и о прочих. Разбор архивов будет как раз вот тем самым осиновым колом, который нужно забить в гроб коммунизма.
Дело в том, что, мне кажется, мы немножечко смешиваем два понятия. Одно – это, так сказать, наказание конкретных преступников. Будем откровенны, очень большая часть взрослого населения Советского Союза так или иначе, таким или другим боком, была вовлечена в, если не в прямое соучастие, то в косвенное соучастие. Сейчас я докончу.
Совершенно правильно.
Сейчас я докончу. Преступлением КПСС. Поэтому, чтобы не получилось, что какое-то меньшинство судит большинство населения Советского Союза, совершенно бессмысленно говорить о там наказании конкретных личностей и так далее. То есть я понимаю, что сейчас к следствию будут привлечены виновники путча, чтобы они рассказали, как это все действовало, и кто еще, кого еще надо отстранить от власти.
И они расскажут.
Но есть ведь другая и главная задача. Осудить деятельность КПСС в целом, это не значит осудить Васю, Машу, Петю за то, что они были коммунисты и этому всему помогали. То есть что бы я сделала на самом деле, вот если бы я решила с самыми серьезными преступниками? Да я бы их показала всему народу и отпустила бы ходить.
О, это опасно.
Но дело сейчас не в этом. Коммунизм сам по себе опаснейшая вещь. Мы слишком много слышали про деятельность коммунистической партии КПСС из одного источника, от самой коммунистической партии.
Давайте продолжать.
Теперь давайте разберемся, что происходило и что происходит сейчас. Хорошо, очень интересно было бы узнать больше подробностей про ту же Катынь, например. Но что происходит сейчас в отношении Кубы, Это мы раскопали с Игорем совсем недавно.
Я думаю, мы здесь сделаем небольшой перерыв, потому что исторический процесс начался, и он будет продолжаться. Это колесо катится с нечеловеческой исторической силой, как мы знаем, и в колесе истории, с Божьей помощью, и в колесе истории заложен мощный храповик. Оно назад не поворачивается. Но говоря о ранней стадии коммунизма, нужно вспомнить о том, какую побочную продукцию он давал. А иная продукция была очень мелодичной, благозвучной и на редкость удивительно мажорной.
Много девушек есть в коллективе, а ведь влюбишься только в одну.
Можно быть комсомольцем ретивым и весной усыхать на луну.
Так на луну и вздыхать всю весну, почему растолкуете вы мне?
Потому что у нас каждый волос сейчас в нашей юной прекрасной стране.
Потому что у нас каждый волос сейчас в нашей юной прекрасной стране.
Под весенним родным небосклоном даже старые клёны цветут. Можно быть очень важным учёным и играть с пионером на пол.
Даже так вдруг на том старый клён и цветут, почему раздобуете вы мне?
Потому что у нас каждый молод сейчас в нашей юной прекрасной стране.
Песня «Молодость», запись 30-х годов. Леонид Владимирович лично помнит эту песню. А вы слушаете «Сева оборот» из Лондона на короткой волне BBC. Леонид Владимирович продолжает с юбилейными и памятными датами предстоящей недели.
Скорее памятными, чем юбилейными сегодня. 1 сентября 1911 года, 80 лет назад, был тяжело ранен и через 4 дня скончался председатель Совета министров России Петр Аркадьевич Столыпин. Немыслимо угадать, как пошла бы история России, если бы Столыпин остался тогда жив. Но законно предположить, что он мог бы и предотвратить вступление России в войну, и преградить дорогу революции, всю убийственность которой в самом буквальном смысле он понимал как никто. Вот, например, что говорил Столыпин. Для благоразумного большинства наши внутренние задачи должны быть и ясны, и просты. К сожалению, достигать их, идти к ним приходится между бомбой и Браунингом. Вся наша полицейская система, весь труд и сила, затрачиваемые на борьбу с разъедающей язвой революции, конечно, не цель, а средство. Средство дать возможность жить, трудиться. Язва революции, по выражению Столыпина, разъела душу и его молодого убийцы, Дмитрия Багрова. Есть несколько версий, почему Багров, сын богатых родителей, человек с высшим образованием, в одиночку пошел на свой страшный террористический акт, заранее зная, что погибнет сам. И действительно, уже через 10 дней довольно хладнокровно принял казнь. Одни говорили, что из-за еврейского происхождения Багрова, по метрической записи, он не Дмитрий Григорьевич, как именовался всю жизнь, а Мортка Гиршевич. Другие обвиняли во всем охранное отделение, агентом которого Багров какое-то время состоял, то ли его сумели завербовать, то ли он обратился туда сам по тактическим якобы соображениям. А мне бы хотелось здесь привести такой факт, и вы сами его оцените. В доме Багровых, это было в Киеве, на бульваре Шевченко, 4, где с 58 года гостиница «Ленинградская», вы, наверное, помните. Это был дом Багрова. Вместе с Дмитрием жил его двоюродный брат Сергей Евсеевич Багров, активный большевик-пропагандист, еще в 1904 году встречавшийся с Лениным в Женеве. После Октябрьского переворота он был на дипломатической работе. И вот этот кузен, он по многим воспоминаниям имел громадное влияние на Багрова Дмитрия. Мне бы еще хотелось привести мнение Солженицына, высказанное им в декабре 83 года корреспонденту французского телевидения Бернару Пиво. «Всех остальных террористов, — говорил Солженицын, — направляла организованная сила, иди и убей, и неважно, что будет с тобой. А Багров, его никто не направляет. Его направляет, страшное дело, общественное мнение. Вокруг него существует как бы поле, идеологическое поле. И в этом идеологическом поле государственный строй России считался достойным уничтожения. Столыпин считался ненавистной фигурой за то, что он Россию оздоровляет и тем спасает. Никто не говорит Багрову «пойди и убей». Он не связан практически ни с каким подпольем. Ему 24 года, и он в 24 года решает, что он, пожалуй, убьет Столыпина и повернет направление России. Это более сложный, структурно более тонкий способ манипуляции не простого подполья, а идеологического поля, общего направления. Но это еще страшнее, потому что, как видите, само идеологическое настроение общества может создать террор. Это Солженицын, как точно сказано. Ну, о других годовщинах недели придется покороче. Все же одна очень примечательная. 1 сентября 1921 года, 70 лет назад, пришло в Петроградский порт первое судно американской администрации помощи России «Ара», доставившее 700 тонн продовольствия. Коммунисты, как сказал недавно в лекции в Германии, я уже об этом говорил, историк, народный депутат СССР Юрий Николаевич Афанасьев, коммунисты искусственно создали и голод 1921 года, а не только второй голод, начало 30-х годов. Американцы 70 лет назад посылали в Россию продовольствие. И сейчас вновь готовятся послать. Внешне история как будто повторяется, только внутренне содержание нынешних событий, надо надеяться, совершенно иное. 3 сентября 1866 года, 125 лет назад, в Женеве открылся первый конгресс Первого интернационала. Это международное объединение революционеров просуществовало всего 10 лет. В результате резких разногласий между Марксом и Бакуниным Филадельфийский конгресс 1876 года стал и последним. Но дальше, как мы знаем, возникли и Второй интернационал, и Ленинский третий, то есть Коминтерн. Кстати уж, того же 3 сентября, только 1906 года, ровно через 40 лет после первого конгресса Маркса-Бакунинского интернационала, вышел первый номер нелегальной большевистской газеты «Пролетарий». Это уже орган Петербургского комитета РСДРП. Позднее, в начале 1908 года, издание «Пролетария» было перенесено за границу и продолжалось в эмиграции. 3 сентября 1971 года, 20 лет назад, подписано четырехстороннее соглашение по Берлину, после того, как в разделенном стеной городе 10 лет господствовала чрезвычайная напряженность. Кто бы сказал, что уже через 18 лет после соглашения стена рухнет, и Берлин, как вся Германия, станет единым. Ну вот. А еще 7 сентября бывшему болгарскому правителю Тодору Живкову, уже осужденному за одни преступления и подозреваемому еще в худших, исполнится 80 лет.
Спасибо, Леонид Владимирович. Вот одна из частей вашей рубрики говорила об искусственно организованном голоде и о том, что у большевиков есть в этом смысле опыт. В каком-то смысле ситуация сейчас повторяется, что в стране с продуктами дело из рук вон плохо, и голод, как многие говорят, может быть не за горами, если что-то не будет предпринято. В этом смысле, Игорь, я к вам обращаюсь как... Вот у меня перед вами ваша визитная карточка, директор импортно-экспортной компании. Вам, как человеку, замешанному в деловых кругах, как-то, видимо, картина проявляется. Вот что вы думаете по поводу всех этих кредитов, помощи продовольствием, и способна ли Россия себя прокормить и так далее, и тому подобное?
Безусловно, способна. Не будем забывать, что до революции порядка 60% всего зерна на международном рынке производилось Россией. А сейчас Россия, Советский Союз, самые большие покупатели зерна. То, что происходит сейчас в смысле торговли России, Украины и других республик с Западом, происходит откровенный грабеж. Полезные ископаемые, химические вещества, такие как уголь, мочевина и прочее, продаются по чрезвычайно низким ценам. Я приведу один такой пример. Это та деятельность, с которой я достаточно хорошо связан, а именно алмазы. На сегодняшний день Россия производит приблизительно 15 миллионов карат алмазов в год.
Из них, в Якутии?
Не только, но в основном Якутии. Алмазы есть еще и на Кольском полуострове, и недалеко от Новой Земли, но в основном в Якутии. Из этих алмазов порядка 60-70% являются ювелирного качества. Это очень высокий процент. Россия производит приблизительно половину всех ювелирных алмазов планеты. В Советском Союзе сейчас около 11 тысяч гранильщиков алмазов. Только в Индии их больше. Тем не менее, Советский Союз продает алмазы в необработанном состоянии. Продает через фирму DBS, теряя на
южноафриканскую.
Да, южноафриканскую фирму. На этой торговле DBS имеет профит от 25 до 50%. Это колоссальный навар. При сделках такого объема совершенно небывалый. Почему же советские лидеры, тот же Горбачев, идут на то, чтобы продавать алмазы необработанные? Очень просто. Обработанный алмаз, уже бриллиант, очень легко оценить. Для этого, конечно же, нужен специалист, но известно, какой его вес, какая его чистота, какой его цвет, это все достаточно точно. С необработанным алмазом все намного сложнее. И его можно всегда продать дешевле, договорившись предварительно, что покупатель какую-то часть денег переведет на счет какого-нибудь партийного босса. DBS монополизировала эту торговлю во всем мире. И Россия продолжает вести эту торговлю непосредственно с DBS. В этом месяце был заключен контракт между DBS и Союз Алмаз Золото. Как минимум Россия теряет порядка 2-3 миллиардов в год только на алмазах. Что касается химических веществ, золота и других вещей, делается то же самое. Это все продается на 15-20-30% дешевле, чем мировые цены, с тем, что часть вот этих вот недоплаченных денег переводится на счета людей, от которых зависит.
Игорь, вы бросаете серьезные обвинения.
Буквально эти слова я хотел произнести. Вы бросаете серьезные
обвинения. В ряд отдельных партийных товарищей. У вас какие-нибудь косвенные или прямые данные к этому есть или нет?
Ой, безусловно. Когда Горбачев приблизительно 11 лет тому назад, еще не будучи главой государства, приезжал в Англию с Раисой Максимовной, то она здесь в магазине «Картье» купила сережки бриллиантовые за 40 тысяч фунтов стерлингов.
Да,
откуда тогда у него были такие деньги?
Ну, это представительские, у генерального
секретаря. Они всегда покупали.
Нет, а вся проблема заключается как раз в том, что партийные боссы покупают всегда не за свой счет, а за счет тех людей, которые сейчас гоняются за куском хлеба.
Ну, вы нас пока не убедили.
Нет, теперь это другое дело. Одно дело то, что, Ирина, вы совершенно правы, за счет народа захребетники, они всегда кормили все 70 лет. А другое дело, это прямое обвинение, и надо быть очень осторожным.
Пожалуйста, я осторожен, я отвечаю за свои слова. Две недели тому назад к нам в Лондон приехала одна корреспондентка из Южной Африки взять интервью и заодно проконсультироваться по поводу коммунистов. За последний год в Южную Африку приехало из Советского Союза несколько тысяч человек под видом еврейской эмиграции. Но это очень необычные какие-то эмигранты из Советского Союза. Большинство из них сразу же стало активными членами Южноафриканской коммунистической партии.
О, Господи!
Ну, всякое бывает, ради Бога. Однако, большинство из этих людей стали покупать в Кейптауне и в других местах очень дорогие дома в диапазоне от 250 000 до 300 000 фунтов стерлингов, что по кейптаунским понятиям огромные деньги. Деньги эти переводятся через Кубу. Это привело к повышению цен на дома в Кейптауне, например. Настолько массовые эти закупки.
Через Кубу?
Да, через Кубу. Это все проверено. Я жду информации сейчас на этот предмет более точной. Откуда у советского, бывшего советского человека, уехавшего по липовой израильской визе, там около полумиллиона долларов, там четверть миллиона фунтов стерлингов, если он при этом еще и ярый коммунист.
Но... А что касается того, что из себя представляют эти люди, так вот их точная визитная карточка. Южноафриканцы потрясаются, как эти люди быстренько успели испортить вид центральной части Кейптауна. Дело в том, что в Южной Африке обычно дом окружен садом, открытым. Эти же настроили вокруг своих новокупленных участков зеленые заборы, окружили колючей проволокой с электричеством и запустили собачьих овчарок для охраны. Извините, я узнаю этот почерк.
Да.
Цены на немецких овчарок, на щенков в Южной Африке резко подскочили. Так же, как и на домах.
Печальный смех, не правда ли?
Откуда берутся эти деньги?
Да.
Для этого нужно проводить какие-то торговые операции, при которой часть денег будет передаваться обратно.
Что вы предлагаете хотя бы по алмазному бизнесу?
Хотя бы по алмазному бизнесу. Я в хорошем контакте с компанией такой Industrial Diamond Corporation. Эта компания значительно уступает по размеру DBS, она является конкурентом DBS. Эта компания уже предложила независимую от DBS торговлю, и даже в Удачнинский горно-обогатительный комбинат было послано приглашение на 6 ведущих специалистов этого комбината, чтобы они приехали в Англию для встречи с представителями этой компании. Ни один из них не получил визы. И, безусловно, к этому DBS приложила руку.
Но теперь это все может пойти совершенно иным образом, потому что парламент России может, и, насколько нам известно, и намерен сам контролировать все естественные ресурсы Русской Федерации, минуя всякие центральные структуры и власть коммунистов.
Да, и они могут торговать с тем же DBS, только на другой основе.
Нет, с тем же DBS торговать бессмысленно. Вот почему. DBS контролирует практически весь алмазный рынок планеты. Продавать что-то тому, кто контролирует весь рынок, неразумно, потому что тогда ты идешь на потери. Все живущие здесь знают, что сплошь и рядом в маленьких магазинах продуктовых можно купить намного дешевле, чем в большом супермаркете.
Наоборот, я в супермаркете всегда покупаю дешевле.
Да, и если вы, например, заказываете себе какую-то работу в доме, если вы обращаетесь в такую большую фирму, которая имеет красивые бланки, то вам насчитают вдвое больше, чем если вы позовете просто кого-то. Нужно исследовать рынок.
Я хочу вернуться к первоначальному вопросу, который я вам задал. Зерна, конечно, как до революции уже не произвести. Во всяком случае,
на
в
это
этом
требуется
году.
Время.
Да. Ну, предположим, с алмазами Россия возьмет контроль. Чем еще страна может заработать с тем, чтобы население не голодало? С тем, чтобы можно было накормить пенсионеров, малообеспеченных?
Во-первых, Россия производит нефти в 3 раза больше, чем Саудовская Аравия. Россия самая богатая в мире страна по нефти.
Речь идет про Российскую Федерацию, безо всяких других республик.
Что касается других республик, то полезных ископаемых очень много и в других местах. Там, на Украине производится огромное количество химических веществ, которые здесь продаются по очень высоким ценам. Например, та же мочевина стоит где-то порядка $140 за тонну, это стоимость в Одесском порту. А в Китае и в Южной Корее продается за $170 за тонну, а производится 4 миллиона тонн в год. Потом, это может быть уголь, очень много других вещей. Конечно, в первый год или в первые даже несколько лет основной объем такой торговли будет приходиться на вот такие вот вещи, как полезные ископаемые химические вещества. Хотя вместе с этим это могут быть и прессы для получения искусственных алмазов, которые производятся в Киеве. И такое вещество, как красная ртуть, которое используется в качестве катализатора для ракет. И многие другие вещи.
Этот рынок совершенно особый. Тут есть какие-то люди, брокеры, таинственная такая должность у них.
Ничего в этом таинственного, я этим занимаюсь.
Мой сын брокер.
Да, это люди, которые знают, что можно на международном рынке продать.
Конечно.
И, в принципе, от этих брокеров я опосредственно, конечно, слышал, что в России совсем не бедно с товаром, который может идти на международном рынке.
Конечно, очень много идет и сейчас, но сейчас это идет в основном через такие интересные компании, которые были основаны там 10-15 лет тому назад. В основном это компании почему-то с участием поляков, сербов, еще кого-то, очень лояльных по отношению к коммунизму. И они явно работают по указанию еще старых партийных товарищей.
Ну, может, не в идеологическом плане,
но
в деловом.
Нет, чисто
финансово. Ну что же, остается мне поблагодарить вас за то, что вы пришли к нам в гости и поделились и воспоминаниями, и надеждами, и планами на будущее.
Спасибо большое.
Да.
Спасибо.
Напоминаю о том, что в воскресенье будет телефонный прямой эфир. Напомню еще раз телефон 713-779-7444. Звоните в Лондон, в Англию, в Великобританию. Она находится на северо-западе Европы, на отдельном острове. Я прощаюсь с вами. До встречи в том же месте, в тот же час. Счастливо вам.
Yeah.